Нью-Йорк сейчас официально на карантине до 15 апреля, и правительство будет выносить новые решения каждые 2 недели, исходя из того, какая ситуация в городе. Закрыты вообще все учреждения и компании, бизнес которых не является жизненно важным.
Это жительница Нью-Йорка Анастасия Головина. С ее помощью, а также с помощью наших соотечественников, живущих в странах, где распространяется коронавирус, разберемся, почему даже самые богатые государства мира так по-разному переживают пандемию. В одних государствах ледовые дворцы превращают в резервные морги, и это я сейчас об Испании. И в больницах врачи вынуждены выбирать, кого лечить и у кого больше шансов на выживание, ведь больных очень много. Это я сейчас об Италии. А где-то заболеваемость средняя, даже при невведенном карантине, как в Швеции. Это подкаст «Что случилось?». Меня зовут Владислав Горин, и со мной научный редактор «Медузы» Александр Ершов, который сейчас ответит на все ваши вопросы. Саша, привет.
Привет.
Мы видим, что центрами распространения, не считая Китая, стали Италия, США, Испания. Почему? Почему именно эти страны?
Ну, это не совсем так. Нельзя сказать, что это центр распространения. Это просто самые яркие примеры, где зафиксировано наибольшее число случаев. Почему оно наибольшее? Ответ на этот вопрос может быть чуть более сложным, чем кажется. Нет каких-то особых причин, по которым США или Италия должны именно пострадать больше, чем другие страны. Но как это происходит? Во-первых, на самом раннем этапе развития эпидемии самый важный фактор – это связанность мира, да? То есть количество, например, просто авиарейсов, которые выходят из очага инфекции. Эти данные хорошо известны, они известны по тому, как летают самолеты, и ученые за этим давно следили. И таким образом, например, удалось сравнить страны друг с другом по тому, насколько эффективен у них уровень детекции, то есть насколько хорошо работали их пограничные санитарные службы, сколько процентов случаев было выявлено, а сколько нет. Вот в глобальном плане, по этим данным, нам известно, что около 2/3 случаев на раннем этапе инфекции не было выявлено. То есть из Китая вылетали люди, и только 30% из тех, которые были носителями, как-то удалось отыскать. Лучше всего это удавалось таким странам, как Сингапур, Финляндия. Почему-то тут отличилось. Ну, там дело в том, что там просто очень низкие цифры. Ну, и вообще те страны и территории, я имею в виду Тайвань прежде всего, которые давным-давно, еще в 2002-2003 году, получили вот опыт взаимодействия с атипичной пневмонией, то есть с предшественником нынешней инфекции.
Давай про Европу. Почему, если обращать свое внимание только на Европу, две страны, Испания и Италия? Ну вот с остальным миром понятно, ты нам объяснил, связанность. Военный термин, но здесь он, видимо, применим, потому что многие лидеры стран сравнивают нынешнюю ситуацию с войной. Люди приезжают, заражают, и это все распространяется просто линейным образом, такая кривая, идущая вверх. Почему Италия и Испания? Там что, больше всего туристов? Ну, во Франции тоже много, и в Германии, и в Лондоне, наверное, много.
Дело в том, что на этот вопрос у ученых нет однозначного и понятного ответа. Нет даже ответа на то, почему это именно эти регионы Италии, то есть север, да, и Ломбардия, а не, допустим, другие регионы. То есть в привычном, в бытовом сознании понятно нам, ну как бы, если не становиться на научные критерии доказательности, то понятно, что туда просто прилетали люди, которые решили провести время на горнолыжных курортах, и там вот события суперраспространения случились. А в реальности доказать это научно, доказать это достаточно точно очень сложно, потому что для этого потребуется проследить контакты всех лиц. Это тоже иногда возможно, но это возможно в тех случаях, когда речь идет, там, не знаю, про Сингапур, Тайвань и Исландию. Вот в Исландии, например, поскольку это маленькое островное государство, у которого соотношение медицинских сил, ресурсов и вообще потенциала реагирования на экстремальной ситуации к количеству населения настолько большое, что им удалось отследить очень много случаев вот прям буквально по людям, кто откуда приехал, кто с кем контактировал, какие социальные связи при этом произошли. И даже им не удалось отследить всех. Вот. Но они по крайней мере, знают, как это происходило в их стране. Вот. Что касается Италии, такого нет, не было, и, видимо, сделать будет нельзя, потому что очевидно, что не была готова страна к такому. В Тайване была ситуация противоположная. Они явно были готовы, у них, опять-таки, вот эта история с атипичной пневмонией в 2003 году, она не прошла незамеченной, и вообще, может быть, забегая вперед, но можно сказать, что в конце концов страны отличаются не тем, насколько у них хорошее здравоохранение, плохое здравоохранение или сколько у них денег, а тем, насколько они готовы были принять эту угрозу как серьезную угрозу. И те, которые знали, что это серьезная угроза, и отреагировали быстрее, у них все процессы были запущены быстрее, и, соответственно, им удалось отреагировать быстрее. Потому что это инфекция, которая распространяется экспоненциально. Ты сказал линейно, а на самом деле нет. Это экспоненциальное распространение, то есть при отсутствии, если ты ничего не делаешь, а просто ведешь дела как обычно, у тебя каждый человек заражает примерно 3 других людей, и у тебя наблюдается примерно каждые 5-10 дней, там, в зависимости от структуры популяции и так далее, у тебя увеличивается вдвое количество зараженных. Вот. Поэтому чем раньше ты реагируешь, тем лучше эффект. А те страны, которые решили все-таки немножко подождать и вот долго тянули резину, даже при огромных медицинских ресурсах, таких как США и Великобритания, они оказываются вот в таком положении незавидном.
Про разницу в подходах и про отношения нам сейчас расскажет Игорь Дзичковский. Это студент, он живет в Валенсии, и он говорит о том, что испанцы и сейчас, когда все предельно серьезно, критикуют свое правительство за принимаемые меры.
Я думаю, что основная проблема была изначально в отношении людей к самому вирусу. Многие мои друзья и знакомые отшучивались на эту тему. Они не воспринимали заболевание серьезно. До последнего никто не верил, что перенесу главный праздник валенсийского региона Лас-Файес, хотя уже были отменены крупная выставка мобильной индустрии в Барселоне и Венецианский фестиваль в Италии. Я читал новость местных СМИ, что многие люди сейчас подают в суд на президента страны Педро Санчеса за то, что он позволил проводить шествия и митинги на 8 марта, хотя вирус на тот момент уже активно развивался в стране. И, собственно, медики говорят, что как раз эти митинги послужили причиной быстрого распространения заболевания. Также СМИ пишут, что конкретно в Валенсию вирус завезли футболисты после матча 18 февраля Валенсия-Атланта, который прошел в городе Милан. Пишут, что в самой команде заразились 35% состава, но насчет футболистов тут особо никто не переживает, потому что футбол занимает не последнее место в индустрии развлечений в Испании, и он приносит много денег. Поэтому вот кому-кому, а футболистам точно помогут, и за них нет какого-то особого переживания. На данный момент испанские власти не делают, на мой взгляд, каких-то радикальных шагов в сторону исправления ситуации, как это было, например, в Корее, где при выходе из дома тебя проверяют везде, где только можно, но зато местные власти постоянно обновляют карантин. Например, в субботу Педро Санчес заявил о продлении стада до аларма, то есть режима чрезвычайной ситуации, до 26 апреля, который, по идее, должен был закончиться в этот понедельник. Также он заявил, что 9 числа к работе смогут вернуться предприятия, которые не представляют жизненной необходимости. Но это, понятно, очевидный шаг, потому что экономику все-таки жалко. Еще одно ноу-хау от правительства – это выдавать дипломы выпускникам медицинских вузов, чтобы они восполнили заболевший и действующий состав медиков. Насчет повседневной жизни, у нас каждый день моют подъезды, судя по запаху хлоркой, и каждые 3-4 дня моют улицы. На входе Меркадону, аналог местной пятерочки, наклеили ленту, обозначающую расстояние, которое должны соблюдать люди при входе в магазин, потому что образуются очереди из-за того, что, собственно, при входе тебе дают антисептик, тебе нужно обеззаразить руки, даже если ты в перчатках, это никого не волнует, ты обязательно должен обеззаразить себе руки, потом тебе выдают целлофановые, ты их надеваешь, и только тогда ты можешь войти. Ту тележку, которую ты уже использовал, ее сначала моют, прежде чем отдать другим людям. На самой улице ходит мало людей, в основном все в перчатках и масках. Но иногда я вижу тех, кто идет без масок и перчаток. Тут насильно никого не заставляют, но сами люди не одобряют, когда человек не старается соблюдать какие-то меры предосторожности, потому что считают это неуважением к другим. В целом полиция не будет тебя сразу штрафовать, если у тебя нет уважительной причины, и попросит тебя вернуться домой проводит. Выходить из дома можно, если ты идешь на прогулку с собакой, в магазин, в аптеку, за сигаретами, если ты идешь за продуктами для группы риска, или если возвращаешься домой, тогда можно находиться на улице. Но попадаются, конечно, не совсем адекватные люди, которые начинают с полицией спорить, бросаться на них. Но в этом случае штраф будет как минимум. За нарушение карантина можно получить штраф от 100 до 600 евро. Местные газеты писали, что в Мадриде где самая жесткая ситуация с зараженными, какой-то дед решил, что карантин — это лучшее время для того, чтобы прогуляться по городу, играя в покемонов на телефоне. Естественно, его оштрафовали.
Ты говорил про отношение властей к угрозе и что не имеет значения, насколько хороша система здравоохранения, как много денег, и что в первую очередь важно, как отреагирует правительство. Но у нас есть в Европе, прости, что я тебя возвращаю все время на наш европейский континент из той же Азии, есть пример страны, которая как будто не спешит с карантинными мерами, это Швеция, и там я посмотрел не сильно большие цифры по заболеваемости и смертности, чем в других странах. Скандинавских странах. Да, самые большие в Скандинавии, но не с гигантским отрывом. И по европейским меркам, ну, там все очень даже благополучно, при этом люди никуда не ходят. Почему так?
Вот это, мне кажется, наверное, самое важное, что я должен сказать. Мы не должны смотреть на абсолютные цифры, как они существуют сейчас, на сегодняшний день. Это уводит нас в сторону, это совершенно ошибка наблюдателя. Почему это так? Потому что эпидемия распространяется неравномерно. Когда появляется локальный очаг передачи, то распространение происходит примерно в разных странах по одним и тем же законам. Но вот появление этого очага локальной передачи, оно очень сильно задержано. То есть в феврале это произошло в Китае, там, не знаю, в Сингапуре и Тайване, локальная передача, когда люди не привозят заболевания там, из отпуска или из командировки, а когда происходит распространение именно в популяции. Вот этот момент наступления локальной передачи, оно в разных странах происходит по-разному. Кроме того, тестирование в разных странах устроено по-разному. Где-то вообще нет тестов, где-то за тестами огромный ажиотаж, их очень мало. Поэтому для того, чтобы сравнивать страны, самое главное, что нужно сделать, это забыть про то, как сейчас происходит, и посмотреть на график, который отражает, какое число смертей мы видим от первых, допустим, 5 смертей или от первых 10 смертей. То есть все графики всех стран нужно свести к одной точке начала. Точки начала, которую мы считаем началом эпидемии. Как именно она считается, это неважно, можно считать там первых 10 смертей или 300 первых случаев, как угодно. Так вот, когда мы эти данные сведем воедино по разным странам, мы увидим, что Швеция, прости меня, ведет себя абсолютно так же, как в среднем вообще европейские страны. Да, там происходит распространение инфекции чуть менее быстрое, чем в Италии и Испании. Ну, Испания вообще здесь показывает антирекорд. Но это может объясняться просто низкой плотностью населения в конкретной Швеции, а никак не теми мерами, которые они принимают.
Ты знаешь, у нас есть связной в Швеции, в Лёне Норботтен, Дмитрий Титков. Он там живет, уехал из России, кстати, как политический беженец. И он считает, что он уже переболел коронавирусом и тоже, да, говорит про то, что одна из причин возможного благополучия эпидемиологического — это то, что люди там не очень часто, не очень плотно общаются, ну и в том числе, поскольку опасаются инфекции. Давай его послушаем.
Дело в том, что в законе, связанном с чрезвычайным положением по Швеции, на данный момент не было параграфа на полный запрет передвижения людей. И они поэтому, по сути, связаны, да. Они могут только какие-то рекомендации высказывать, и эти рекомендации в основном высказываются от медиков, ну, от там, Министерства здравоохранения. Но это именно рекомендации, то есть они не могут запретить что-то там, какие-то штрафы ввести и так далее, ну, просто потому что нет законодательства, нет такой базы как бы для Швеции. Поэтому, собственно, мер практически никаких и не предпринимается. То есть некоторые частные предприятия, ну, сами закрываются. Ну, у кого-то это как социальная ответственность, у кого-то просто поток клиентов сократился. Ну, вот, допустим, у нас на севере, я живу в Лёне Норботтен, это самый большой Лён на севере, но он самый малочисленный в то же время. И у нас, например, очень сильно сократился поток туристов. И опять же, не потому что мы границы закрыли, шведы, в смысле, а потому что, наоборот, например, Норвегия закрыла границу со Швецией. Вот у нас поезда, которые идут до Норвегии, они останавливаются на границе и потом обратно в Стокгольм идут. И, соответственно, поток туристов, он перекрылся очень сильно. Ну и, соответственно, пострадали все туристические места, где национальные парки и так далее. Если раньше в них там по 200-300 человек в день примерно присутствовало, то теперь там, я не знаю, 5 человек нет. Люди, на самом деле, в большинстве своем шведы не осознают вообще никакой опасности. Они так подсмеиваются над этим. Единственное, что стали делать, это мыть руки чаще, то есть везде поставили санитайзеры. Какие-то памятки от здравоохранения распечатаны там, допустим, в ресторанах, там везде висят. Стали соблюдать вот эти социальную дистанцию там в 1,5 метра и так далее. Но масок никто не носит, я, по крайней мере, не наблюдаю. Знаю, что в Стокгольме у меня, допустим, знакомый тоже одел маску и говорит, что на него смотрели люди как на идиота фактически. Но в основном самоизолируются те, кто обладает определенной социальной ответственностью сам. Насколько я понимаю, ну, у меня, допустим, знакомые заболели коронавирусом, они обращались непосредственно в больницу с просьбой, чтобы им сделали тест. И на это им там сказали, что тесты делают только для людей, которые находятся в тяжелом состоянии. А всем другим эти тесты не делают. Просто говорят, если вы заболели, просто идите домой и просто сидите дома. То есть, если у вас нет таких реально серьезных проблем, как чтобы вентиляцию легких, допустим, делать, то нет смысла вообще идти в больницу. Просто сидите дома, пейте чай там горячий, и так далее. То есть, здесь я думаю, что статистика такая просто по заболевшим, именно потому что они делают только в чрезвычайных ситуациях. То есть, когда человеку реально плохо, и он уже поступает на ИВЛ, там, чтобы его класть, тогда они делают тест. А так нет. Поэтому я думаю, что очень много тех, кто переносит бессимптомно. Я не знаю, у меня такое ощущение, например, что я тоже уже переболел в легкой какой-то такой форме. И, допустим, окружающие меня люди, большинство, мне кажется, тоже переболели.
Вообще, это, конечно, уникальная эпидемия за последние годы, но люди занимались изучением эпидемии довольно давно, и прежде всего эпидемии гриппа. Так вот, есть исследования, в которых есть объективно измеренные данные, не основанные на каких-то ощущениях людей, в том, что там в Швеции одно, а в Италии другое, а основанные на измерении количества физических контактов между людьми в разных странах. В 2008 году было сделано такое исследование на нескольких десятках тысяч людей в разных странах. Там действительно наблюдается это культурное различие, они совершенно явные и понятны. Например, из всех изученных европейских стран, там больше 11 штук, в Италии, например, максимальное число физических контактов между людьми происходит в день.
Ну, потому что они обнимаются, целуются и так далее.
Немножко забавно смотреть на это, потому что наши стереотипы немножко действительно подтверждаются. Например, в среднем по миру эта цифра около 14 контактов в день каждый человек совершает. В Италии это 20, да? Угадай, какая самая низкоконтактная страна в Европе из крупных?
Где меньше всего контактируют, самая низкоконтактная, рискну предположить, что Великобритания.
Нет, это Германия.
Ох.
Германия, там, 7-8 контактов физических в день. Опять-таки, мы могли бы сюда добавить страны Балтии, может быть, они дали бы какой-то потрясающий рекорд, но их в этом исследовании не было. Так или иначе, эти вещи, они учтены в эпидемиологических моделях. То есть, когда эпидемиологи строят свои модели, они этот момент тоже учитывают. Но самое главное, то, что нам бросается в глаза, ведь мы смотрим на абсолютные цифры, а это неправильно. Нужно смотреть на то, как развивается динамика заболевания. В этом смысле Швеция ничем принципиально не отличается от той же Италии. Отличается, но не сильно.
Небольшое отвлечение. Сейчас, кажется, от этого подхода отказались везде, даже в Швеции, но несколько недель назад были заявления, что север — это немножко на особицу. Да, в Британии, в Нидерландах и в Скандинавии говорили о том, что, мы не будем предпринимать строгих карантинных мер, потому что, во-первых, люди сами разберутся, они ответственны. Если они считают, что не надо выходить из дома, они не будут выходить из дома. А во-вторых, с медицинской точки зрения, хорошо бы всем быстрее переболеть, выработать коллективный иммунитет, так или иначе все равно все инфицируются, чем быстрее, тем лучше. Как ты считаешь, этот подход уже признан несостоятельным? Великобритания уже пересмотрела свои взгляды, Нидерланды пересмотрели, Швеция, у них немножко особые государственно-политические условия, но тем не менее, они, видимо, тоже пересмотрят. Это не работающая схема, так не надо делать. Или это вполне имело право на существование, но как-то возобладал, гуманизм или истерика в СМИ?
Ответить на этот вопрос со 100% уверенностью мы смогли бы, если бы у нас была контрольная планета, да, если бы мы посмотрели на разные страны, и если бы Великобритания довела свой вот этот странный эксперимент до конца, то у ученых появились бы ценнейшие данные по тому, как это работает. Ну, конечно, эти данные стоили бы десятки, наверное, тысяч жизней, вот, но эти данные были бы для ученых очень интересны. Значит, что касается конкретно этих двух сценариев, то есть сценария жесткого введения карантина как можно большего количества ограничивающих мер и как можно раньше, против сценария вот этого коллективного иммунитета, на котором действительно британские политики напирали долгое время. И этому конкретно вопросу посвящен доклад одного из самых известных эпидемиологов нынешних, Нила Фергюсона из Имперского колледжа в Лондоне, где они действительно с помощью математической модели, разработанной еще в 2006 году для моделирования гриппа, просто сравнили то, как ситуация будет развиваться. И вывод из этого следующий. Какие бы мягкие меры сдерживания, mitigation они их называют в оригинале британцы, какие бы эти меры сдерживания не предпринимались, все равно это даст на пике в разы большее число людей, нуждающихся в интенсивной терапии, чем есть коек. Готовы ли на это пойти власти или нет? Это вот вопрос. Видимо, не готовы. Вот ответ такой, они не готовы. Потому что в конечном итоге все упирается в ценность человеческой жизни. Если у нее нет никакой ценности, то и никакие меры карантинные жесткие вводить не надо.
Ну и рискну объяснить, когда ты говоришь про пик и про количество коек, это уже известная, много раз объясненная вещь, что дело не в том, чтобы кто-то не заболел, не для этого карантин объявляется, а чтобы не было как раз резкого взлета заболеваемости, когда на всех не будет хватать коек, ИВЛ, врачей и так далее.
Да, при сдерживании, при сглаживании этого пика, при введении карантинных мер, общее тотально абсолютное число заболевших тоже само по себе снижается, но главный, конечно, фактор – это то, чтобы мы не видели вот этих картин, когда людей отправляют умирать просто потому, что нету оборудования, аппаратов и ресурсов в это время.
Как это было в Италии.
Так как это было в Италии? Я не знаю, это вопрос немножко такой уже жизненно-философский о том, что насколько важна именно картинка в данном случае, но от этого факт никак не меняется. Когда у нас есть пик, и он превышает все имеющиеся ресурсы, людей действительно умирают во много раз больше. Я буквально недавно слушал рассказы врачей, которые непосредственно сейчас лечат людей в госпитале в США. Они уже столкнулись с той ситуацией, что вот у них буквально вот на этой неделе все, они находятся в ситуации, когда нет аппаратов. Новых поступающих больных поступает все больше, аппаратов больше нет. Они изобретают схемы разделения использования одного аппарата на несколько человек, на двое, на трое. Какие-то другие сложные схемы, совершенно не оптимальные для лечения, те, о которых они даже не думают или когда-то, но сейчас к ним приходится прибегать. В общем, в конечном итоге, действительно, то, что мы видим, это результат именно попытки избежать такого сценария.
Понятно. Давай про взвешенный подход и снова про Европу, про Германию. Почему кажется интересна эта страна? Потому что там, на самом деле, число людей заболевших не такое уж низкое. К примеру, в Италии вот на сей момент 132 тысячи, а в Германии 103 тысячи. Ну, в общем, всего несколько десятков тысяч разницы, но умерших в Германии в разы меньше, не 16,5 тысяч, как в Италии, а 1800 человек. И хоть ты ратуешь за научный подход, я постараюсь внести несколько человеческого в наш разговор и процитирую человека, потом его представлю. Итак, цитата. «Федеративная Республика Германия, государство, в котором я сейчас живу и работаю, перевела мне в качестве финансовой помощи для выживания в условиях карантина довольно крупную сумму. Не хочу писать цифры, но это примерно соответствует моим заработкам за 3 месяца. Перевели безвозмездно, перевели сегодня по запросу, который я подал только вчера. Перевели, невзирая на то, что я не являюсь гражданином этой страны, перевели, не запрашивая никаких бумаг или подтверждений. Просто перевели. И не только мне, а всем индивидуальным предпринимателям, оказавшимся без работы и заработка из-за эпидемии в Берлине». Это все написал Александр Миндлин, гид из Берлина, и несколько дней назад эта запись стала очень популярной в Фейсбуке. Так вот, в нашем подкасте он оценивает не экономические действия правительства Ангелы Меркель и правительства города Берлина, а медицинские.
Я человек, который лично проходил в очень тяжелых ситуациях, проходил и испытывал на себе немецкую медицину. Могу сказать, что это, конечно, действительно одна из лучших в мире медицин, один из самых высоких уровней в мире. И, наверное, это тоже играет большую роль, почему у нас так мало погибших. И хочу обратить ваше внимание, какой высокий процент выздоровевших, да, по количеству выздоровевших Германия тоже стоит в лидерах. Честно говоря, я не считаю обстановку в Германии тяжелой, по крайней мере, в Берлине. Карантин, который обязательно у нас ввели, носит скорее такой превентивный характер. То есть карантин введен не потому, что все очень плохо, как, например, в определенных областях Италии. Он скорее введен для того, чтобы не стало так плохо, как в некоторых областях Италии. Нас попросили самоизолироваться, ввели определенные ограничения на наше поведение, но при этом, по крайней мере, в Берлине настроение хорошее, атмосфера прекрасная, люди встречаются на улицах, проходят на расстоянии в 1,5 метра друг от друга, но при этом улыбаются, здороваются, и никакой тяжелой обстановки у нас, я считаю, нет.
Если в Германии цифры смертности при примерно равном количестве заболевших сильно ниже, чем в Италии, это значит, что в Германии все сделали правильно?
Нет, такой вывод сделать нельзя. Дело в том, что нужно сравнивать страны, которые находятся на одном этапе развития эпидемии. Если ты видишь сейчас низкий уровень смертности, может быть, они справляются лучше, конечно, такое может быть, но может быть, просто эпидемия еще находится в начале в этой стране. Поэтому, например, то, что у нас низкий уровень смертности сейчас в России, ни о чем вообще совершенно не говорит, кроме того, что у нас, очевидно, немножко процесс замедлен относительно Европы. Ну, как исторически это бывает. Это самое важное, что надо иметь в виду при обсуждении таких вещей. При этом сами меры, которые принимает германское правительство, мне кажутся разумными. Но я не вижу принципиальных отличий этих мер между странами. Что еще важно сказать? Ты пытаешься сравнить разные страны именно в Европе, и мы можем сравнивать их на основании общеполитических решений или ситуации, которая видится сейчас, но исследователи, опять же, из той же группы Нила Фергюсона в Имперском колледже, они уже провели предварительный анализ того, как именно меры разных стран повлияли на смертность. И это исследование есть, оно сделано на данных немножко уже устаревших, это было примерно неделю назад. И эти данные говорят однозначно о том, что меры, во-первых, эффективны, то есть они действительно привели к резкому снижению смертности. Во-вторых, среди сравненных стран на самом деле отличий немного. Это второе. То есть меры, что в Италии, что в Испании, что в Германии, они примерно одинаковым образом повлияли на ситуацию. И третье, это то, что отсутствие локдауна в Швеции действительно отличает ее от других стран, потому что там распространение заболевания не так сильно снизилось, как в других странах Европы. Так что Германия в этом смысле не сильно отличается на самом деле от остальной Европы, хотя нам кажется, что это не так, да, потому что мы сравниваем-то абсолютные цифры, а это неправильно. Надо сравнивать динамику. А отличаются действительно те страны, где нет локдауна. Швеция в этом смысле антигерой.
Хорошо, давай последний вопрос про Европу. Хоть ты и уверяешь, что все несчастные одинаковы перед лицом коронавируса, есть...
Не, ну правда, это так, и сравнивать действительно надо Европу с не Европой. Вот что информативно.
Хорошо, про Азию и про Америку еще поговорим, но последний вопрос про европейскую страну, про Грецию. Вроде бы такие же веселые парни, как живут в Италии и в Испании. Наверняка тоже много обнимаются и целуются, и при этом у них заболевших 2000 человек, а не десятки тысяч. И я сомневаюсь, что там туристов было мало, в том числе из Китая. Это один из мировых туристических центров. Тут на днях официальный представитель их греческого правительства не без гордости, не без такой победной реляции говорил, что в эти дни мы вступаем в критическую фазу необъявленной войны, которую начала пандемия коронавируса во всем мире, и оборона нашей страны до сих пор оказалась сильной не только потому, что мы действовали своевременно и решительно, но и потому, что есть мобилизация большинства греков. Правда, что в Греции быстро и здорово ввели карантинные меры, в некоторых регионах были решительны, как ты говорил, осознали опасность, и это сработало, а вот в Италии и Испании нет. Или Греция тут тоже просто на другой фазе болезни?
Греция действительно отличается. Я не готов комментировать вот внешнеполитические особенности Греции, их особенности принятия решений и меры, которые они принимают своим правительством. Я готов говорить только о данных, которые есть сейчас по Греции и другим странам. В этом смысле Греция действительно несколько отличается и от Германии, и от Швеции, и от Италии, и она интересным образом полностью идет в фарватере Южной Кореи. То есть там ситуация развивается ровно так же, как она развивалась в Южной Корее буквально месяц, полтора месяца назад. И это свидетельствует либо о том, что эти меры, которые они принимают, действительно эффективны, либо да, либо они эффективны, либо они эффективны.
В двух словах напомни, в Южной Корее было повальное тестирование, изоляция людей, у которых выявили, и это сработало.
В Южной Корее, да, они опирались на тестирование, у них больше всего тестов производится, они, кроме того, использовали разнообразные нестандартные способы борьбы с эпидемией, как, например, отслеживание по мобильным телефонам, информирование по мобильным телефонам и так далее. И они были явно готовы, потому что, как ты помнишь, ситуация от перехода от эпидемии локальной китайской к пандемии всемирной, она случилась примерно в конце февраля, когда были обнаружены два огромных очага локального распространения. Это была Италия и Южная Корея. Если Италия не справилась, можно это уже утвердительно вполне говорить, она не справилась на первом своем этапе, то Южной Корее удалось сдержать заболевание. Тайвань в этом смысле, например, принципиально отличается, там совсем все хорошо.
Эту мысль мы уже зафиксировали про то, что на COVID-19 лучше всего отреагировали те страны, у которых была прививка от атипичной пневмонии, и прививка, конечно, не в прямом смысле, а в фигуральном. Давай про Соединенные Штаты Америки. Хочется как-то описать коротко, что там произошло, почему там большое количество заболевших, и, видимо, они скоро станут лидерами по смертности. Но за нас с тобой это сделал наш коллега Алексей Ковалев. Заголовок его текста про Америку называется «Почему США оказались катастрофически не готовы к коронавирусу?» Вот три причины. Запоздалая реакция, бюрократическая неразбериха и политизация эпидемии. Все так?
Все так. Что мне тут еще добавить? Исчерпывающий анализ. Нет, действительно, в США ситуация очень тяжелая. И, опять-таки, я не специалист по внешним политическим вопросам. У меня нет ответа, почему это произошло именно в США. Если Ковалев говорит, что это связано с политизацией вопроса, то, видимо, так оно и есть. Но факт заключается в том, что действительно США отреагировали очень поздно. Их медицинская система вообще сильно отличается от большинства остального мира. Там огромный процент людей просто тупо не имеет страховки и должен платить за себя сам. Плюс низкая социальная, так сказать, скажем, чиновничьим языком, социальная ответственность бизнеса. Тебя могут уволить очень быстро и без вопросов. Все это усилило ситуацию, а в этой ситуации важна именно скорость принятия решений. Даже не столько жесткость мер, то есть закрытие, не знаю, национальных парков и запрет на прогулки в лесу – это абсурд, это полная ерунда, которая, тем не менее, некоторыми странами от отчаяния принимается. Потому что на самом деле важна не жесткость мер, а своевременность их введения. Вот и США, и Великобритания очень много времени упустили и за это сейчас расплачиваются.
Ну, это еще вопрос, видимо, полномочий федеральных и полномочий штатов. У нас есть и американские связные, оба из Нью-Йорка, в общем, главного центра в мире сейчас распространения коронавируса и главного центра в Соединенных Штатах. Это Анастасия Головина, специалист по коммуникациям, и кинооператор Алексей Постников. Они говорят, что происходит в Нью-Йорке.
Нью-Йорк всегда был достаточно шумным городом, но сейчас Нью-Йорк — это одна большая такая громкая сирена. Людей и машин здесь не так много сейчас, поэтому, по сути, тишину нарушают только эти бесконечные кареты скорой помощи, что, конечно, немного жутко. Что касается карантина, то он подразумевает, что люди не должны выходить на улицу без крайней необходимости, но, по сути, это никак не контролируется, и люди, конечно, выходят. Правительство рекомендовало всем носить маски, и люди их действительно носят. Хотя купить их, наверное, можно только в маленьких магазинах, где их еще не разобрали, по сути. На прошлой неделе я пыталась заказать маски по интернету, и при цене в $1.5 доставка может стоить $15, и ближайшая дата доставки может быть 15 июня. В аптеках их, естественно, тоже нет, так же, как и нет каких-то прям очень простых вещей типа градусника. Я пыталась найти один на прошлой неделе, и в 3 аптеках подряд мне сказали одно и то же, что это абсолютно бесполезно сейчас искать где-либо. Но в целом в магазинах нет никакого дефицита в плане продуктов, ну, кроме, наверное, всем известной туалетной бумаги. Но сейчас в магазинах и в особенности в крупные супермаркеты пускают только по несколько человек. Поэтому, чтобы туда зайти, нужно простоять очередь там минут 30. Но большинство людей, в принципе, в Нью-Йорке пользуются доставками. И доставки в Нью-Йорке очень хорошо налажены. И, по сути, по интернету можно заказать все, что угодно. От продуктов до любой одежды, мебели и любых средств гигиены.
Про действия властей – это хороший вопрос, про оценку их действий, потому что задним умом все сильны, и сейчас легко критиковать их с той точки зрения, что все эти жесткие меры нужно было начинать раньше, о чем же они думали и так далее, и так далее. Но при этом я помню, как это все было, когда даже не жесткий карантин, а самые первые меры – закрытие школ, закрытие баров и ресторанов, когда они только начинались, казалось, ну как-то может быть это чересчур. Сейчас так, конечно же, не кажется. Наоборот, кажется, надо было там на 2 недели раньше все это начинать, о чем вы думали, бла-бла-бла и все такое. А с точки зрения самих действий, которые сейчас они делают, очень много несогласованности между федеральными властями и властями штата. Это, в принципе, понятно, потому что власть в США устроена таким образом, что федеральные власти – это федеральные власти, да, власти штата – это власти штата, потому что штат – это самостоятельная единица, вполне себе независимая во многих аспектах от Вашингтона. И решения здесь принимаются самостоятельно. Было очень много критики взаимной от губернатора Куома, губернатора штата Нью-Йорк в адрес Трампа, и от мэра Нью-Йорка Ди Блазио. Была ответная критика со стороны Трампа в адрес всех губернаторов, что они себя как-то не так ведут и вообще должны быть благодарны. В принципе, жесткий карантин у нас тут начался 2 недели назад. Начался он сразу, без всяких там постепенных мер. За неделю до этого закрыли школы, выдали рекомендации ресторанам работать только на вынос. В течение 2 недель все, мы сидим по домам с жесткой такой рекомендацией. Причем юридически это в Нью-Йорке называется режим паузы. Не знаю, там в России обсуждается, что нет официального карантина. В Нью-Йорке тоже официально юридически там нет чрезвычайного положения. Здесь, в принципе, обязательства на себя государство, федеральные власти и власти штата берут. То, что сейчас происходит в Нью-Йорке, то есть со всеми страшненькими деталями типа загрузки трупов в большие рефрижераторы на погрузчиках, все это выглядит страшно, при этом это объяснимо, потому что такого количества заболевших, ну типа, а что с ними делать? Тут, то есть, к этому нельзя быть готовым, и нельзя обеспечить там, в теории всех больных при возможной пандемии.
Что забавно, можно сравнить США с Северной Кореей, где, конечно, мы не имеем никакой совершенно информации о том, как развивается эпидемия, никакой объективной информации у нас нет, это белое пятно. Но в недавно опубликованной статье о медицинской системе Северной Кореи я с большим удивлением для себя прочитал. Действительно, основная мысль простая и здравая. Вот эта система базовой медицинской помощи при большом количестве медработников и отлаженной системе, она может быть гораздо более эффективна сейчас во время эпидемии, чем такая высокотехнологичная, там, почти киберпанковская система медицины, которая есть в США, где действительно проводятся самые сложные операции, где оказывают самую высокотехнологичную медпомощь, но только узкой группе населения. Вот в случае эпидемии такой тип медицины совершенно неприменим. Он скорее вреден, чем полезен. А вот такая простая советская система с большим количеством медсестер и врачей может быть эффективна. Так что может быть разгадка в том числе и в этом.
Я надеюсь, северокорейское радио нас процитирует, что мы доказали всю гнилость капиталистического строя, где невыгодно простому рабочему человеку болеть, и поэтому он переносит коронавирус на ногах и разносит его, в том числе своим коллегам. Я тут не собираюсь язвить или иронизировать, мы просто констатируем факты. Это, конечно, мысль очень ценная про то, что массовое здравоохранение может выигрывать в некоторых ситуациях у высокотехнологичного. Слушай, последний вопрос. Я думаю, что он висит в воздухе. Мы много слов сказали про другие страны, а все-таки давай про Россию. Россия ближе всего к какой стране мира по своему состоянию? Тем более, что есть сомнения в статистике, да, по поводу зараженных коронавирусом. Есть претензии к тестам, есть претензии к официально зафиксированным случаям, не в небольничную или пневмонию пишут, да, вместо коронавируса. Ты бы вот так рискнул сказать, что мы примерно как, не знаю, Швеция или примерно как Германия, или не рискнешь сравнивать?
Ну, мы вынуждены опираться на те данные, которые у нас есть. Конечно, доверять им оснований больших нет, потому что у нас абсолютно непрозрачная система тестирования. У нас до сих пор непонятно, кто этим занимается, какую роль в этом выполняет Вектор. Все меняется буквально на глазах. Поэтому мы пока, к счастью, находимся на очень раннем этапе эпидемии. Хотя мы говорим об этом уже очень долго с тобой, «Медуза» про это пишет очень много. На самом деле мы находимся в самом начале всей этой истории. Мы действительно сильно отстаем. Поэтому как будут развиваться события, мы увидим из показателей, которые труднее всего фальсифицировать. Это количество смертей. И на основании этого показателя мы можем смотреть, как будет развиваться ситуация. Сейчас, на основании имеющихся данных, можно сказать, что мы двигаемся примерно так же, как другие европейские страны, и никак от них не отличаемся. Чехия, Польша, примерно в этом же диапазоне. Я всех призываю зайти на один из лучших сайтов, который собирает данные. Это сайт «Наш мир в данных», куда можно просто зайти и посмотреть данные по разным странам. Они очень грамотно собрали и сравнили страны именно по динамике распространения инфекции, а не то, что происходит сейчас. Потому что то, что происходит сейчас, вводит вас всегда в заблуждение. Надо смотреть на динамику.
Не вводит нас в заблуждение Александр Ершов, научный редактор «Медузы», и мы с тобой много говорили про печальное. Хочется все-таки закончить чем-то более-менее оптимистичным, и я предлагаю послушать Игоря Дзичковского, который уже говорил про ситуацию в Валенсии. Поскольку Испания сейчас на европейском континенте вырывается в лидеры по количеству заболевших и по количеству смертей в первую очередь, давайте послушаем, почему есть кое-что хорошее и в чумном городе, в чумные времена, в чумной стране.
Сам народ держится, не могу сказать, что есть тотальное одобрение действий государства. Те же люди, которые подали в суд, явно не рады действиям правительства, но надежда есть, и она в каждодневных аплодисментах в 8 часов вечера, когда все выходят на балкон или выглядывают из окна. Ну и таким образом, аплодируя, люди поддерживают медиков. Сами же медики недовольны государством, потому что на днях они написали открытое письмо, что о них вспомнили только во время эпидемии, в России это должно быть знакомо, и что пациентов и страну они не бросят, но когда все закончится, они пойдут протестовать. А так в целом народ терпит, иногда устраивают балконные тусовки с музыкой, чтобы расшевелить соседей. В лифтах висят номера телефонов людей, которые готовы помочь другим в тяжелом состоянии, и каждый при личном общении старается приободрить и поддержать другого.
Это был ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. С вами были научный редактор «Медузы» Александр Ершов. Спасибо, Саша.
Спасибо.
И я, Владислав Горин. Подписывайтесь на нас. Мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@medusa.io и в Telegram «Медуза loves you». Пока-пока.